Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. На прошлой неделе произошло несколько интересных событий, главное из которых, конечно, стал саммит НАТО. Поскольку там произошло, по крайней мере, два любопытных мероприятия. Напомню, саммит этот юбилейный. НАТО была создана в 1949 году как агрессивный блок, направленный против СССР. Отметим, что в современных интернет-изданиях очень часто пишут, что НАТО было создано как ответ на Варшавский договор. Но Варшавский договор был создан лет через 6-7 именно как ответ на НАТО. Вся агрессия в Европе неизменно шла с Запада, а не с Востока. Так вот, юбилейный саммит НАТО показал, что имеют место большие сложности. Началось все еще до начала мероприятия, когда президент Франции Макрон сказал о том, что у НАТО нету мозга, или что там болен мозг, или еще чего-то. Я сейчас не берусь сказать точно, поскольку оригинал я не смотрел, а переводы в разных местах разные. Но суть и смысл понятен. На Макрона, конечно, немножко наехали, но проблема же от этого никуда не делась. Она имеет место, и, в общем, нужно понимать, что проблема эта так просто не решается, но об этом я скажу чуть позже. Собственно, на саммите я не буду анализировать принятые документы или еще чего-то, главным образом потому, что это особого интереса не представляет. Интерес представляет два обстоятельства. Первое – это довольно жесткий демарш президента Турции, а Турция – это вторая по силе армия в НАТО после Соединенных Штатов Америки, по поводу того, что он не собирается защищать Польшу и Прибалтику. Он, правда, умолчал от кого, поскольку, будучи человеком разумным, он в русскую угрозу не верит, а никакой другой угрозы на этой территории не существует. Конечно, можно говорить о мигрантах, но мигранты пойдут в Польшу и в Прибалтику изнутри НАТО. То есть в этом смысле это угроза внутренняя, а не внешняя. НАТО создавалась для защиты от угроз внешних. Так вот, Эрдоган сказал, что он не собирается защищать Прибалтику и Польшу, от каких бы то ни было угроз, пока они не будут защищать Турцию от вполне реальной угрозы исламской, там, со стороны Курдистана боевиков и со стороны ИГИЛа. Ответа, естественно, никакого не последовало, поскольку ни Польша, ни тем более Прибалтика никого защитить не могут, тем более Турцию, которая их посильнее будет существенно, но сама по себе логика, она вполне понятная, четкая и, в общем, я бы даже сказал, очень разумная. А второй демарш это был, соответственно, Трамп, который просто сбежал с заключительных и наиболее торжественных мероприятий просто потому, что всем своим видом продемонстрировал, что ему это все неинтересно. Ну и еще одно выдающееся достижение, я бы сказал, что это достижение Трампа, который достаточно жестко потребовал от всех участников увеличить объемы денег, выделяемых на, собственно, внутринатовские нужды. Денег довольно много, $130 миллиардов, и, безусловно, для всех участников это будет очень сильный удар по бюджету. Собственно, значительное меньшинство стран выделяют необходимые 2% от ВВП. Но сама по себе ситуация показательна. НАТО на сегодня не является кружком единомышленников. Это по-прежнему агрессивный блок, но это блок, да, это, безусловно, блок, направленный против России, хотя Трамп сказал о том, что с Россией надо дружить, но вся картина в целом показывает, что внутренняя логика в НАТО, которая была вполне понятной в условиях существования СССР и Варшавского договора, она исчезает. А в 91-м году казалось, что НАТО на коне, что она совершила историческую задачу, выиграла, уничтожила Варшавский договор и, соответственно, СССР. Дальше НАТО попыталась выйти за пределы Европейского театра. Довольно быстро стало понятно, что они не в состоянии сделать ничего разумного, доброго и вечного. И Ирак и Афганистан это показал в полной мере. Никаких концептов, как это делать, почему делать, для чего и зачем, так и не родилось. И, в общем и целом, можно сказать, что эта организация доживает, ну, не последние дни, конечно, но, скорее всего, последние годы. Теоретически она может остаться, но ее роль в мире будет все время падать. Но здесь как раз самое интересное место. В чем конфликт Трампа и НАТО? Он на самом деле носит очень глубокий философский, я бы сказал, даже экзистенциальный характер. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, начиная там с 89-91 года, несли ответственность за весь мир. И это не фигура речи. Принципиальные стратегические решения принимались именно в Соединенных Штатах Америки, которые сами находились под управлением транснациональных банкиров западного глобального проекта, которые, исходя из своих интересов, интересов финансовой глобализации, решали вопросы. Договориться с Соединенными Штатами Америки можно было только по региональным вопросам. Системно-стратегические вопросы решались Соединенными Штатами Америки в рамках интересов вот этих самых транснациональных банкиров абсолютно самостоятельно. Все пресловутые клубы типа Бельведерского, трехсторонней комиссии и т.д. и т.п. носили совещательный характер. И так продолжалось некоторое время, пока не стало понятно, что ресурсов Соединенных Штатов Америки уже не хватает на то, чтобы эту махину поддерживать. Тут, кстати, тоже очень любопытное место, потому что ресурсы обеспечивали как раз банкиры. Бреттон-Вудская модель, она предполагала, ну, а до этого модель Федерального резерва, Бреттон-Вудская — это просто развитие модели Федерального резерва на весь мир. Она предполагала, что частные структуры, которые являются создателями, учредителями и владельцами ФРС, то есть Федерального резерва США, они и определяют денежную политику по всему миру. А как говорил один из первых Ротшильдов, дайте мне печатать деньги в государстве, мне будет абсолютно наплевать, кто в них пишет законы. И действительно, доля финансового сектора в прибылях выросла с 5% до 50%. Полный контроль идеологический, полный контроль над образованием, полный контроль над политическими институтами. Мы видим в западной Европе практически не осталось нелиберальных партий, а либерализм — это идеология финансистов. И в этой ситуации что делать миру? Мир слушался Соединенные Штаты Америки, которые говорили от имени этих самых банкиров в логике, что они обеспечивают экономический рост. Экономический рост гарантировал социальную стабильность. И по этой причине элиты всех стран, в общем и целом, даже если они были не очень согласны с той логикой, которую им излагали Соединенные Штаты Америки, тем не менее ее принимали, поскольку альтернатива была хуже. А в некоторый момент начались проблемы, потому что стало понятно, что экономика Соединенных Штатов Америки, которая составляет уже меньше 20% от мировой, а в 44-м году на момент Бреттон-Вудской конференции она была больше 50%, больше не выдерживает вот этой вот финансовой надстройки. И стало понятно, что либо для того, чтобы ее удержать, вот эту вот финансовую систему, в которой эмиссионным способом поддерживается спрос, нужно окончательно уничтожать реальный сектор Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть, как они упали с 50 до 18, так, соответственно, опустить там с 18 до 3. То есть, фактически перевести Соединенные Штаты Америки на модель. Мы печатаем деньги, но ничего не производим, а все получаем по импорту. Либо же надо спасать реальный сектор Соединенных Штатов Америки, поскольку все-таки доля импорта слишком велика. Значит, начался конфликт, подняли головы национальные промышленные элиты Соединенных Штатов Америки, и дальше выяснилось, что Демократическая партия находится под полным контролем финансистов, ну, в нашем случае команды Клинтон, а вот республиканская не совсем. И в 2016 году в Соединенных Штатах Америки победил представитель вот этих вот национальных промышленных элит, который начал объяснять, что для спасения экономики Соединенных Штатов Америки надо рушить Бреттон-Вудскую модель, то есть финансовый сектор. Причем началось это все даже раньше, еще до появления Трампа, потому что Обама остановил эмиссию где-то в 2014 году, в середине 2014 года. Значит, острый конфликт, мы видим атаки на Трампа со стороны финансистов. В общем, все разумные люди понимают, что сегодня эти атаки уже во многом обречены, что вероятность того, что Трамп выиграет выборы, ну, она чрезвычайно велика, ну, просто вот чрезвычайно. И в этой ситуации, в общем, разговаривать о продолжении старой модели финансовый, бессмысленно. Но весь мир привык, что стратегические решения принимаются Соединенными Штатами Америки. А центров интеллектуальных, которые бы готовы были взять на себя какие-то решения на мировом уровне, в мире просто нету. Людей таких нету, их не воспитывали. А единственное исключение – это, собственно, Россия, где еще остались люди советские. И это Китай, который пытается за счет своей экономической мощи выйти на мировой уровень. У него не очень получается, но не столько потому, что ему нечего сказать, сколько потому, что он не умеет это сказать на языке, понятном всем. Люди, которые слушают Андрея Девятого, и в том числе те, которые его жестко критикуют, это должны понимать. Андрей Девятов говорит странно не потому, что он сам странный, а потому, что он пытается смоделировать на русском языке образ мышления китайца. И это, обращаю внимание, это говорит Андрей Девятов, который получил советское образование. А теперь представьте себе, что для мира пытается говорить человек, который по менталитету китаец. Это вообще непонятно. То есть Китай что-то говорит, возможно, даже очень разумное, но мир его не понимает. И таким образом, а про Евросоюз и говорить нечего. В Евросоюзе, в Брюсселе сидят либеральные финансовые элиты, для которых Трамп — это ужас, потому что он разрушает мир, в котором они живут. Они его ненавидят, они его боятся, они его не понимают, зачем он это делает. Ну, то есть, они могут понимать, что Трамп это делает для того, чтобы спасти национальную экономику. Но они при этом говорят: ребята, но ты же контролируешь сегодня мир. То есть, ты добровольно отказываешься от контроля над миром. Что делать-то? Как так можно? А Трамп на это говорит: что, ребята, я бы и рад бы контролировать мир, но денег нет. Вот реально. Американская экономика сегодня не воспроизводит тот ресурс, который нужен для контроля над миром. При этом Трамп прекрасно понимает, что отдать все в хаос нельзя, иначе весь мир заполонят разные ИГИЛы. То есть, иными словами, нужно найти партнеров, с которыми можно договориться о разделе ответственности за мир. Но теперь давайте смотреть, а какие могут быть партнеры. Первое, обязательное условие – политическая субъектность. чтобы был субъект, с которым договариваться. Вот Евросоюз, он может и милый, и хороший, и экономика у него на сегодня большая. Но договариваться с ним как? С кем там договариваться? Ты пытаешься поговорить с Меркель, немедленно выскакивает Макрон, как черт из табакерки. Ты пытаешься договориться с Макроном, немедленно выясняется, что он не в состоянии вменить свою позицию не только Меркель, но и другим странам. Ну, а звонить в Лондон, а они говорят тут о Брекзите. И чё? То есть политической субъектности нету. А вторая вещь — экономика. По этой причине понятно, что два партнера, с которых нельзя игнорировать, это Китай и Индия. И потому что это рынки больше миллиарда человек, и потому что, соответственно, экономики очень большие, в пятерку входят. Теперь вопрос, а почему Россия? Россия по двум причинам. Первая, потому что она единственная, кто обладает реальной политической субъектностью, которая еще осталась от советских времен. То есть понимание у людей, что мы — это мир, и мы отвечаем за мир, осталось. Да, у молодежи, может быть, нет, но молодежь можно будет выучить. А у тех, грубо говоря, кто старше 45 лет, это просто вот в пальцах, да. Ну, понятно, что мы отвечаем за мир. А в политике, как мы знаем, возраст, ну, как бы, реального авторитета начинается лет с 50, ну, никак не раньше. Поэтому, как бы, все отлично. Да, нужно будет подготавливать смены, но это отдельная тема. Экономика. С экономикой очень интересно. Да, экономика у нас формально 2 триллиона долларов, ну, официально 1,2, но, как бы, все же понимают. Но если, соответственно, посчитать по паритету покупательной способности, то будет уже 4. А если, соответственно, ее монетизировать в масштабе Соединенных Штатов Америки, то у нас будет и не 4, а все 7-8. И это тоже все понимают. То есть, иными словами, масштаб экономики России сегодня — это масштаб экономики Германии. Это серьезно. Кроме того, не забудем, Соединенные Штаты Америки — это не 18 триллионов долларов. Это 14. И дело тут не в монетизации, а в том, что там есть чистая фикция. То есть вещи, которые больше нигде не учитываются. И самое главное, они к реальной экономике не имеют никакого отношения. Приписная рента, гедонистический индекс. У нас сейчас, правда, тоже стали приписную ренту использовать. Но в любом случае Соединенные Штаты Америки в этом деле впереди планеты всей. То есть на самом деле экономика России от экономики США не 5%, а где-то 55-60. А это уже совсем другая жизнь. Так вот, а проблема у Трампа состоит в том, что он обязан, он без этого не может передать часть ответственности. Именно поэтому я начал писать там год тому назад о новой Ялте и новом Бреттон-Вудсе. Потому что этот новый порядок мультивалютный. Потому что если ты передаешь ответственность, ты должен передать и ресурс. Ресурс в данном случае финансы. То есть, иными словами, Бреттон-Вудская модель уходит в прошлое, в небытие. В мире появляются независимые валютные зоны. Я, кстати, напомню, что в нашей книжке 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакс Американо» страны, которые сегодня называются странами БРИКС, упомянуты как потенциальные лидеры валютных зон. То есть на самом деле под их объединением есть глубокий экономический смысл. Это как раз те страны, которые должны стать региональными лидерами. Почему потенциальными? Потому что я, например, не уверен, что Латинская Америка с Бразилией во главе и с Северной Африкой во главе с ЮАР сможет сформировать полноценную валютную зону. У них есть шанс, и освобождение бывшего президента Бразилии Лулу Сильвы, которого по наущению про западных сил посадили в тюрьму, говорит о том, что этот шанс еще сохраняется. Но, тем не менее, с ним надо много и плодотворно работать, а я не вижу пока в Латинской Америке идеологов. Но это не важно, потому что на Новой Ялте Бразилия участвовать не будет, это точно. И вот получается 4 участника. Ну, четвертый — Индия, поскольку она не любит вылезать за пределы своих границ, разве что только чуть-чуть, то в этом смысле она будет скорее участником с совещательным голосом, но тоже не так мало. А участников с решающим голосом будет трое. Это будет США, Россия и Китай. И в этой ситуации все НАТО пребывает в состоянии полного раздрая. Потому что в этом случае отношения с Соединенных Штатов Америки, с Россией и Китаем становятся принципиально более важными, чем отношения с НАТО, со странами НАТО. И угроз никаких нет, потому что мир делится на части, и, соответственно, что происходит в той части, за которую отвечает Россия, НАТО не касается. А России точно так же неинтересно, что происходит в той части, в которую входят страны НАТО. Кстати, не исключено, что в результате этого раздела некоторые страны НАТО окажутся в зоне влияния России. Причем по банальной причине, потому что Германия ни Прибалтику, ни Польшу, ни Венгрию, ни Словакию, ни тем более Румынии, ни с Грецией кормить не будет. Турция практически точно будет в евразийской зоне. Ну, собственно, все поведение Турции показывает, что она дружит и с Евросоюзом, и с НАТО только до тех пор, пока и получает от них ярко выраженные гешефты. Как только заканчиваются гешефты, заканчивается дружба. Никаких иллюзий на эту тему уже ни у кого нет. Вот картины мира. И люди, которые сидят в НАТО, вся вот эта вот колоссальная шушера, они очень болезненно воспринимают эти изменения. Проблема не в том, что Соединенные Штаты Америки требуют денег. Проблема в том, что они собираются уйти как вот такой вот мозг, тот самый, о котором говорил Макрон. Стратегические решения за страны НАТО Соединенные Штаты Америки больше принимать не будут. А у самих стран НАТО вот этого вот нету ни политической субъектности, ни политической воли. И взяться им неоткуда, потому что они 70 лет были на побегушках. Для того, чтобы появились люди, которые думают, ну, в масштабах мира, нужно, как бы, их надо учить, они должны тренироваться и так далее и тому подобное. Вот это проблема, с которой сегодня сталкивается НАТО. И это вызывает у них дикую истерику. Они не могут в рамках тех моделей, в которых они функционировали много десятилетий и много поколений, дать ответы на эти, как сейчас принято говорить, вызовы. Просто потому, что это уход в другую реальность. Ну, очень условно говоря, если вы на протяжении всей своей жизни рисовали некоторые картинки на бумаге, то когда вас заставляют складывать из кубиков трехмерную модель, то вы испытываете явные затруднения. Это не значит, что эти затруднения нельзя преодолеть. Можно. Но это сделать достаточно сложно. И это серьезная работа над собой. Готовы ли к такой работе нынешние западноевропейские элиты? Это большой вопрос. Они между собой-то договориться не могут, что хорошо видно на примере конфликтов Макрона и Меркель. По этой причине будущее НАТО представляется мне печальным, как, впрочем, и будущее Евросоюза. Перерыв на новость.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем обсуждать разные любопытные события прошлой недели. Дело в том, что на прошлой неделе возобновились некоторые атаки на Россию. А прежде всего, речь идет об истории с убийством в Берлине некого чеченца. История, как две капли воды, напоминает историю со Скрипалями, когда достаточно разумные и понятные гипотезы, в случае Скрипалей это его работа по написанию фальшаков в пользу Клинтон против Трампа, а, соответственно, в случае с чеченцем это участие в разного рода кровавых расправах на территории Чечни, в общем, где-то там на Кавказе, они не принимаются во внимание и, более того, не обсуждаются в широкой прессе, а вместо этого обсуждается так называемый русский след. Это вызывает очень большое удивление с точки зрения любого здравомыслящего человека, но для западноевропейского обывателя, который про Россию ничего разумного, доброго и вечного не слышал уже много-много-много лет, это, ну, для некоторых, по крайней мере, может стать некоторым таким раздражителем. Хотя, как показывает опыт последних лет, этот раздражитель работает все хуже и хуже. Но вопрос, зачем? Зачем? Снова, соответственно, всплывают истории со Стокгольмским арбитражем, который принимает совершенно безобразные и абсолютно неправовые решения в пользу Украины, потому что Украина типа своя, а Россия типа агрессор. А, ну, там еще много разных историй, а такого же толка, может быть, более мелких. Возникает вопрос, а почему? В предыдущей части программы я говорил о том, что саммит НАТО показал, что разногласия между Трампом и западноевропейскими лидерами и функционерами НАТО носят чрезвычайно глубокий характер, что в рамках той модели, которую двигает Трамп уже много лет, которая сама по себе с точки зрения интересов Соединенных Штатов Америки, абсолютно разумная, абсолютно адекватная, абсолютно толковая. Так вот, эта модель, она абсолютно не предусматривает поддержку НАТО как некоторого инструмента по банальной причине, потому что новая модель предполагает, что в мире есть несколько игроков, которые берут на себя часть ответственности нынешних Соединенных Штатов Америки. И если Россия и Китай в эти игроки входят, то, соответственно, Западной Европы и НАТО не входят, ровно потому, что у них полностью отсутствует политическая субъектность. Отметим, кстати, что Трамп попытался объяснить НАТО, что надо менять модели и надо рассматривать главным врагом Китай. Делал ли он это всерьез или он занимался тем, что, значит, у современной молодежной среде называется словом «троллинг»? Это не важно. Важно, что он пытался объяснить, что, ребята, не нужно ругаться с Россией. Более того, он прямо сказал, что у НАТО должны быть хорошие отношения с Россией. А понятно, что это с точки зрения функционеров НАТО и с точки зрения лидеров Евросоюза это нонсенс. Почему? Потому что в Западной Европе и тем самым Евросоюзе правят либеральные элиты. Отметим, что уже в Восточной Европе вектор во многом смещается, и у либеральных элит начинаются серьезные проблемы. Потому что они понимают, что удержать ситуацию не получится. Но поскольку они либеральные, то они пытаются искать решение в рамках либеральных моделей, либеральных ценностей, ценностей в кавычках, потому что главный либеральный принцип – это свобода, которая предполагает, что принципы можно менять, как тебе нравится, ценностную базу. А, вот. И по этой причине проблемы нарастают, нарастают и нарастают. А с ними надо что-то делать. Но они пытаются что-то сделать с нами. Вот, например, пресловутый закон о семейном насилии, который частично направлен на то, чтобы усилить механизмы разрушения семьи, причем в той части, в которой имеется реальное какое-то, реальные какие-то действия силовые, ну, то есть там избиение, давление и так далее, ничего не нужно, потому что есть уже существующее законодательство, и в СССР эти проблемы худо-бедно решались. А именно с точки зрения того, чтобы некоммерческие организации понимали, да, как гомосексуалисты, ЛГБТ и прочие, 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 разрушали семью и через ювенальную юстицию отбирали бы детей. Вот цель этого закона. И двигают всю эту тему через Совет Европы. Почему? Потому что мы зачем-то вернулись в ПАСЕ, а ПАСЕ говорит, ну, раз мы вас обратно приняли, их-то концепция говорит не о том, что мы их вынудили нас принять обратно, а нет, что мы так и быть согласились вас принять, но вы в качестве компенсации обязаны принять целую кучу либеральных законов, в том числе вот этот. Именно по этой причине и православная церковь, и все, соответственно, более-менее разумные организации, которые реально защищают семью, категорически против этого закона. Его нельзя принимать ни в каком виде, ни в каком, потому что либеральная часть, если даже его вычистить и выхолостить, что возможно теоретически, они все равно будут втихаря принимать правки, которые будут направлены на ликвидацию и разрушение семьи. Это базовый либеральный принцип. Семья, как носитель консервативных ценностей, существовать не должна. Если вы посмотрите на российских лидеров ЛГБТ, то они все эту тему двигают железной рукой. Семьи существовать не должно. Мы, как консерваторы, категорически против, поэтому я считаю, что этого закона быть не должно, но это, еще раз повторяю, это инструмент либерального разрушения России изнутри. А надо еще максимальным образом ослаблять влияние России как потенциального центра консервативных идей для Европы в том числе и для Восточной Европы. Это очень важное место. Дело в том, что русофобия, которая, в общем, очень поощрялась в конце 80-х, начале 90-х, к сегодняшнему дню себя изжила полностью. Люди, которые были даже в Польше, Польша вовсе не пророссийская страна, и, в общем, у нас были в истории разные события, которые позволяют полякам относиться к нам, ну, с неким серьезным подозрением. В всяком случае, 18 века они нам забыть не могут. Отметим, что Польша — это страна цивилизованная и культурная. И в этом смысле, в отличие от там, многих других, она отлично рефлексирует те проблемы, которые у нее есть. Я много раз разговаривал на эту тему с поляками, польскими поляками, разумеется, не российскими, которые мне все в один голос говорили примерно одно и то же. Я сейчас там не буду влезать в локальные детали. Мы все понимаем. Мы понимаем, что у нас комплекс 18 века, когда нас разделили. Более того, мы понимаем, что виноваты, что нас разделили мы сами. То есть по этой причине предъявлять претензии Германии, ну там Пруссии, Австро-Венгрии и России бессмысленно. Мы сами виноваты. Но это все равно очень тяжелый комплекс, с которым надо что-то делать. Он говорит, ну вот у вас же тоже теоретически, может быть, был когда-то комплекс по поводу монголо-татарского ига. Но прошло много лет, вы про него забыли. Сейчас вы про него вспоминаете с некой иронией и как бы с разными интерпретациями. Ну вот и у нас тоже. Вот кого они не любят, так это бандеровщину, потому что Волынская резня, она не забудется. Это геноцид, который устроили западноукраинцы польскому населению. Так вот, значит, вот это вот понимание остается. Было некоторое сложное отношение к СССР у той части польских элит, которые были вынуждены после 1945 года, после освобождения Польши, либо сбежать, либо затаиться. Сейчас они пришли к власти, причем во многом именно в своей проамериканской ипостаси, но общество в целом от этой мысли, вот русофобии, отказалось практически полностью. Ну, я вообще как бы могу сказать, что Польша — это страна очень для русского человека очень симпатичная. Я когда там был первый раз в 2014 году, то для меня было совершенным откровением, что я постоянно себя ловил на мысли, что я должен настраиваться на то, что это чужая страна. Ну, потому что вот мироощущение, поведение людей, все остальное, ну, поскольку я там, грубо говоря, видел, как себя ведут люди, да, в полвторого ночи в каком-то таком гнезде польских гопников, я в Варшаве, я покупал еду, разговаривая, естественно, по-русски, и это не вызвало вообще никакого, никакой напряженности. И это как бы мне, ну, там еще было много разных и других моментов, я много других людей слышал, все они говорили одно и то же, все кончилось это, да, мы уже все поняли. Вот, это все поняли в Чехии, все поняли, ну, вот по поводу Сербии, Болгарии, Румынии ничего сказать не могу. В Румынии никогда не был, в Болгарии был один раз, там люди старшего возраста все понимают, а молодые, они на самом деле думают исключительно об одном, как бы сбежать на Запад. А ну, что само по себе показательно, к слову сказать, когда кризис вот-таки произойдет, то я не очень понимаю, что они будут делать. Так вот, потому что мечта разрушится. Так вот, с русофобией в Евросоюзе все хуже и хуже и хуже. И по этой причине либеральные элиты, которые там находятся у власти, они пребывают в таком состоянии напряженности и фрустрации. Что делать? С одной стороны, Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, им довольно жестко говорят, с Россией ссориться не надо, а лучше ссориться с Китаем. Поскольку Евросоюз рассчитывает, что из Китая он получит деньги, то по этой причине ему как-то очень не хочется с Китаем ссориться, но, с другой стороны, как бы, поскольку своей головы нет, а голова всегда была там, за морем, то приходится прислушиваться. С другой стороны, либеральные элиты отлично понимают, что Трамп совершенно не либерал, чтобы не сказать принципиальный враг либерализма. И по этой причине с этим надо что-то делать. То есть надо трамповскую линию каким-то образом тоже блокировать. Ну вот они устраивают фронду, в частности в НАТО, что мы видим. И в этом смысле те лидеры стран НАТО, у которых есть некоторая политическая субъектность, например, у Эрдогана, они совершенно четко объясняют, а вот мы будем делать не так, а вот так. И я думаю, что в Брюсселе не очень понимают, что с ним делать. Ну, потому что у него логика понятная. С точки зрения экономической стратегии, место Турции в Евразийском экономическом союзе. А если она в Евразийском в Союзе, то, соответственно, рынки Западной Европы для Турции закрываются. И в этом случае, зачем им тогда быть в НАТО? Зачем платить деньги туда, если оттуда никакой пользы нет? Тогда нужно их оттуда взять и куда-нибудь другое место положить. Либо на развитие своей экономики, в том числе экспортной в страны Евразийского Союза, либо на создание Евразийского военного блока, что сама по себе идея достаточно нетривиальная. А обращаю внимание, что эта мысль у Эрдогана уже довольно давно. И судя по результатам и попытки государственного переворота, и реакции Турции на сбитый российский самолет. Напомню, что сбили его представители как раз западной части американской армии, то есть начальник генерального штаба и премьер-министр, которые были смещены и тот, и другой по итогам всех этих разборок. Так вот, они, элиты турецкие, тоже все поняли. А Эрдоган, как выдающийся практический политик, против большинства элиты не пойдет никогда. Он может ее в чем-то пытаться убедить, но никогда не будет себя ей противопоставлять, потому что это для политика, реального политика, это самоубийство. Так вот, силы, которые в Брюсселе еще контролируют СМИ, пытаются контролировать общественное мнение, контролируют образование и все остальное, понимая, что дело плохо, они начинают очень сильную атаку на Россию, новую, просто потому, что если они этого делать не будут, то тогда это просто можно сразу накрыться белой простыней и медленно ползти по направлению к кладбищу. Тем более, что им Трамп только что сказал, что НАТО должно дружить с Россией. Ответный реакт. Ну, вы посмотрите, Дональд Фредович, ну что же получается? Смотрите, все газеты пишут про то, что русские убивают, соответственно, своих же людей на территории Германии. На что, как бы, Дональд Фредович может сказать, ну да, убили бандита чеченского, причем убили, при том, что на него уже было 4 или там 3 покушения, когда он жил в Тбилиси. Довольно естественно предположить, что там на него покушались чеченцы, которых он сдал во время вот этих вот своих рейдов, которые он делал под руководством Тбилиси. И какое это отношение имеет к России вообще? И, соответственно, к деятельности российских спецслужб в частности. Тут скорее речь идет о деятельности грузинских спецслужб, находящихся под контролем той части ЦРУ, которая... работала на моих врагов семейства Клинтон. Вот, вот эта вещь вызывает у либеральных европейских элит истерику. То есть, иными словами, у них не получается превратить вот эти вот русофобские действия в конкретные результаты политические. То есть попытка впарить Трампу агрессию России на территории Евросоюза не работает. Трамп не верит. А бизнес Западной Европы категорически настаивает на дружбе с Россией, потому что экономический кризис продолжается и продолжается. В общем, всем уже понятно, что скоро он будет продолжаться совсем сильно. Да, они там про новую Ялту и новый Бреттон-Вудс ничего не понимают, это для них слишком сложно, но усиление роли России они видят. Они видят взаимодействие России с Китаем. А если Россия начнет с Китаем выступать против Евросоюза, это вообще экономически, это вообще ой-ой-ой. Поэтому они снова возвращаются к концепциям Европы от Лиссабона до Владивостока, но для того, чтобы двигать эти концепции, необходимо убрать либеральные элиты, которые этого не хотят. То есть, иными словами, в современной Западной Европе имеет место такое же сильное противоречие, как в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки Трамп борется с либеральной элитой финансовой в рамках реализации одного из двух сценариев. Либо мы спасаем мировую долларовую систему ценой экономики США, либо мы спасаем экономику США ценой ликвидации мировой долларовой системы. И Трамп персонифицирует второй путь. То есть спасаем экономику США ценой разрушения мировой долларовой системы, отказа от политической монополии США в мире и перехода к полиполярному миру. Там, ну, много... Три камушка — это куча или еще не куча? А четыре? Вот пока на новой Ялте вырисовываются 4 участника. Из них активных... трое. Можно ли назвать это многополярным миром, или все-таки надо так назвать полиполярным? Но мы не будем сейчас спорить в терминах. Смысл понятен. Так вот, в Западной Европе аналогов Трампа не существует. Соединенные Штаты Америки политически куда более субъектная страна, чем Западная Европа в целом. В Евросоюзе есть политики-аналоги Трампа, например, это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, а в Западной Европе таковых нету. И ровно из-за того, что нету субъектности, а вот эта вот нелиберальная линия, она очень слаба. Она то тут вылезет, то там вылезет, но поскольку подхватить ее некому, на уровне институтов и каких-то лидеров, потому что Марин Ле Пен забили во Франции сильно. Ну, впрочем, посмотрим, как будут развиваться события. Сару Вагенкнехт, она тоже, в общем, ее довольно сильно побили. Вылезает альтернатива для Германии, ее пытаются связать с фашистами, что, кстати, реальности не соответствует. Но, в общем и целом, мы видим, что либеральная команда проигрывает, причем она проигрывает не из-за атаки на нее кого-то. Вот есть, вот в Соединенных Штатах Америки все хорошо. Есть Трамп. Он персонифицирует атаку на либерально-финансовые элиты. И поэтому по нему можно сконцентрировать огонь из всех орудий. Ну, пока, как мы видим, не получается. Ну, и потому что уж больно большие силы стоят за Трампом. И потому что сам Трамп фигура яркая и, прямо скажем, талантливая. А вот, соответственно, с другой стороны океана, в Западной Европе, ситуация совсем другая. Здание либеральное разрушается и экономически, и политически, и идеологически. А фигуры, которые можно было бы персонифицировать и как бы отождествить с атаками на это здание, нету. Что очень сильно действует на людей. То есть они видят, что либеральное здание, оно уже существовать не может. Нельзя сказать, что на самом деле все хорошо, но это какие-то враги. И делается попытка вывести Россию на образ подобного врага. Да, очень неубедительно, да, шито белыми нитками, но не забудем, это у нас можно четко и внятно объяснить реальную ситуацию. И со Скрипалями, и с Боингом, и, соответственно, с этим вот чеченцем, убитым в Берлине. А вот, соответственно, там все СМИ практически контролируются либералами. С ними тяжело, они вредны, они мешаются, они пакостят. И по этой причине категорически необходимо максимальным образом все эти происки разрушать. И на дипломатическом уровне, и на уровне СМИ, там, где это можно, и просто на уровне человеческом. Потому что в реальности все эти атаки, они становятся все более и более пошлыми, и для того, чтобы их разоблачить, нужно ресурсов все меньше и меньше. Так что я всех призываю об этом думать. В конце концов, защита своей страны, в том числе вот идеологических нападок, это обязанность каждого патриота. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.